Глава 16. Фредерика я нашел довольно быстро. Его светящееся от радости лицо было просто невозможно не увидеть среди угрюмых мин остальных жителей Тулузы, большинство из которых наверняка потеряли свои деньги на сегодняшнем бое. Что ж, это их проблемы. Не бывает непобедимых. Мне ли не знать? Ну или, как говорили в моем мире, на каждого всегда найдется рыба крупнее. Так случилось и с Вейлором де Монсари, который слишком переоценил силу магических предметов, за что и поплатился. «Господин?» Дворецкий подошел ко мне, а затем огляделся по сторонам. «Нужно уходить отсюда», — шепотом произнес он. «Сколько я выиграл?» — понимая его опасения, спросил я. «Почти 20 000 луидоров», — продолжая говорить шепотом, ответил он. «Ого, вот это я понимаю деньги». «Неплохо», — усмехнулся я и тоже посмотрел по сторонам. Окружающие нас с Фредериком люди взирали на нас со злобой и ненавистью в глазах. Однако в то же время во всех их взглядах я ощущал еще и страх. И это было неудивительно. Они видели, на что я способен, и по-другому просто не могло быть. «Ты забрал выигрыш?» — спросил я управляющего моим поместьем. «Вексель, господин», — кивнул мой дворецкий. «Так даже удобнее», — подумал я, понимая, что было бы довольно проблемно нести при себе такую большую сумму денег. Хотя с моей нынешней сумкой, с пространственной магией, это не было бы такой уж большой проблемой. «Отлично», — кивнул я Фредерику. «На предъявителя?» «Именно. На ваше имя. Сумму можем забрать завтра в Королевском банке», — уточнил мой собеседник. «Славно. Идем». Я кивнул ему в сторону, где располагался выход с аресталища. «Забавно», — усмехнулся я про себя, когда, несмотря на толпу народа в коридоре, мы без труда добрались до двери. Ибо передо мной жители Тулузы расступались, словно я был каким-то королем. «Страх — лучшее оружие», — очередной раз убедился я, наблюдая за реакцией людей и вспоминая, что именно на этом и держалось в прошлом мире высокое положение моей гильдии. Ни у кого не было гарантии, что за ним не придет один из ассасинов. И все знали, что если ты стал целью, ничто тебя не спасет. Вскоре мы уже были на улице, где народу оказалось гораздо меньше. «Куда дальше, господин?» — поинтересовался Фредерик. «В магазин снаряжения», — ответил я. «Собираетесь что-то еще купить у этой женщины?» — поинтересовался мой собеседник. «Не совсем», — ответил я. «Есть у меня интересная идея насчет Аглаи», — добавил я. И мы отправились в сторону лавки. Благо, она находилась недалеко, и я решил, что нет смысла пользоваться экипажем. Мы успели пройти всего 20 метров, когда сзади послышался знакомый голос.
«Господин, вы живы?»
Я обернулся и увидел воробья, который смотрел на меня со счастливой улыбкой на лице. «Как видишь», — усмехнулся я.
«Значит, господин де Монсари...»
«Ага, мертв», — закончил я за паренька.
«Дела...»
Он удивленно покачал головой.
«А вообще, я рад, что вы живы, господин», —
радостно произнес он. «Ну, хоть кто-то в Тулузе рад, что я не лежу сейчас в морге ресталища. Можешь пойти с нами. Мы собираемся вернуться в лавку к Аглае. Потом я собираюсь отметить свою победу, так что могу угостить тебя сладостями», — добавил я. И улыбка на его губах стала еще шире.
«Я с вами, господин!»
— радостно воскликнул он. «Хорошо», — кивнул я своему молодому собеседнику. И уже втроем мы отправились в лавку с амуницией под названием «Львиное сердце». Когда наша троица зашла внутрь и зазвенел колокольчик, к нам вышла Аглая. И я не смог сдержать улыбки, когда увидел ее лицо.
«Барон, вы живы?»
— удивленно произнесла она, явно не веря своим глазам.
«Могу точно вас заверить, что вы видите перед собой не призрака», — усмехнулся я, смотря на мастера разочарования.
«Получается, старший де Монсари мертв», —
буркнула она себе под нос. Девушка тяжело вздохнула. «Что-то не так?» — уточнил я.
«А, нет», — она покачала головой. «Не обращайте внимания», — добавила она.
И я сразу понял, что ее что-то беспокоит. Но говорить этого Аглая не хочет. Что ж, кто я такой, чтобы лезть не в свое дело? «Мне нужна ваша помощь», — решил я перейти сразу к делу.
«Помощь?» —
удивилась моя собеседница. «Именно. По правилам дуэли я могу забрать себе все вещи убитого. Но когда я выиграл, случилось следующее», — произнес я и рассказал мастеру наш разговор с Кристофом де Монсари. «И я хочу, чтобы вы сходили со мной и оценили примерную стоимость вещей на Вейлере». Наконец рассказал я Аглае то, чего хочу от нее.
«Ясно», —
выслушав мой рассказ, ответила девушка.
«Простите, барон, но я не буду связываться с семьей де Монсари и не пойду в морг», — ответила моя собеседница.
«Что ж, это логично. Я уеду, а ей тут жить.
Может, тогда просто проконсультируйте меня в этом вопросе? Вы мастер и знаете примерную стоимость вещей на старшем де Монсари и на что они способны. Разумеется, я вам заплачу», — сказал я девушке, и она задумалась.
«Хорошо». Она тяжело вздохнула. «Самой ценной на нем была шпага. Забыла, как там он ее называл, но она позволяла Вейлору становиться быстрее», — произнесла Аглая и посмотрела на ножны у меня на поясе. «Думаю, среди всех вещей она самая дорогая. Я бы оценил ее в 30 тысяч луидоров, может, даже в 35», — добавила она и снова задумалась.
«Ну надо же, неплохое свойство. Но я сам могу усилить свое тело при помощи магии. Плюс у меня была своя шпага, которая являлась фамильным сокровищем семьи Кастельмаров, и взять другую мне не позволяла честь. Опять же, если это реликвия де Монсари, то отдать ее Кристофу было как минимум благородно с моей стороны. Ну и, конечно, деньги. 30 тысяч полновесных луидоров — это огромная сумма, которая пригодится мне в будущем. Прибавить к ней те 20, что я заработал, поставив на себя, я не только смогу сделать пристрой к особняку, но и возвести новый особняк. К тому же деньги нужны были не только на улучшение поместья. У Кастельмаров практически не было ничего, чем должны были обладать нормальные благородные. И эту ситуацию я собирался исправить». Аглая тем временем продолжила.
«Далее доспехи», — задумчиво произнесла она. «Думаю, на 20 тысяч потянут. Наделяют владельца заклинанием каменной кожи, стихией земли и утяжелением. Они могли бы стоить гораздо дороже, если бы не потребляли огромное количество магической энергии, так как сделаны каким-то неучем в зачаровании», — добавила она и хмыкнула.
«Броню тоже брать не буду», — решил я. «Во-первых, я создаю магический доспех лучше и наверняка при меньших затратах магической энергии. Во-вторых, старший де Монсари был массивнее меня, и броню все равно пришлось бы подгонять под себя. А еще на ней был герб семьи, убитого мной. И носить их с ним я точно бы не стал. А коверкать родовой герб? Ну, такое себе».
«Кольцо», — продолжила Аглая.
«Зачаровано на довольно специфическое заклинание, которое позволяет быстрее реагировать на все, что происходит вокруг. Адептов магии разума очень мало, особенно в Галларии, поэтому такие заклинания очень ценятся. Оно, правда, слабенькое, но все равно», — девушка пожала плечами, — «в десятку, думаю, обойдется».
«А вот это уже интереснее», — подумал я. «А как оно выглядит? Знаете точное описание?» — уточнил я.
«Печатка в виде головы ящерицы с двумя маленькими изумрудами, стилизованными под глаза», — немного подумав, ответила Аглая. И продолжила перечислять то, что помнила из магических вещей, принадлежавших Вейлу де Монсари. «В итоге сумма, которую я должен был получить, превысила 100 000 полновесных луидоров, чему я был несказанно рад».
«Спасибо», — поблагодарил я девушку. «Сколько я должен вам за консультацию?»
«Ну...»
— протянула Аглая, задумавшись. «Я не торопил». И через некоторое время она потянулась под прилавок и бросила на стойку вытащенный кошель. «Здесь ваши 750 луидоров».
«Ну надо же», — с улыбкой покачал я головой. «Все-таки подготовили заранее. Значит, сомневались в победе баронета».
Девушка пожала плечами.
«Всякое бывает в жизни. Вот в очередной раз я в этом убедилась».
«Так что насчет консультаций?» — уточнил я.
Снова на секунду Аглая задумалась и, решительно кивнув, произнесла.
«Ничего. Не было никакой консультации».
Я убрал улыбку с лица. «Понял, не было никакой консультации». На трусиху девушка точно не была похожа. Но, наверное, местные порядки таковы, что предполагают невмешательство в дела друг друга. Что ж, это логично. Думаю, и эту консультацию я вполне мог и не получить.
«А теперь, если вам не сложно, то я бы попросила купить вас что-нибудь в моей лавке», — произнесла она. «Я прошу не просто так, а...»
«Я понимаю». «Вы хотите отвести от себя подозрения?» — закончил я за Аглаю.
«Верно, барон. Де Монсари очень влиятельный. А сейчас еще и делами семьи будет заниматься Отис, а он...»
Девушка вздохнула и покачала головой. Так вот, что ее тревожило.
«Кстати, вас же заинтересовала пространственная магия, барон?»
— спросила мастер. «Да», — кивнул я. «Есть еще какие-то предметы, которые я не видел?» — спросил я.
«Ага, купил у одного торговца, когда вы уже ушли», — ответила собеседница. «Сейчас».
Она встала и подошла к одному из стендов, после чего вернулась с небольшой фляжкой.
«В общем, вот».
Она протянула ее мне.
На вид небольшая фляжка, но внутри может храниться 3 или 4 куба жидкости. Это может быть что угодно, начиная от воды и заканчивая вином. Это уж как пожелаете», — произнесла она, вручив мне магический предмет.
«Хм, звучит здорово».
«Сколько?» — спросил я.
«Мастер поработал очень хорошо и филигранно, поэтому при таком большом объеме пространства внутри магии на поддержание жидкости в этой фляжке тратится немного. 2000 и фляжка ваша, барон», — резюмировала Аглая.
«Хорошо», — ответил я, уже прикидывая для себя ценность этого предмета, в котором можно было хранить не только воду или вино. «Сейчас при себе у меня нет этих денег, но они будут завтра», — добавил я.
«Славно», — мастер улыбнулась. «И могу я попросить вас, барон, о небольшом одолжении?» — спросила Аглая.
«Разумеется. Что от меня требуется?» — спросил я.
«Можете выйти с этим предметом из лавки в руках?» «Соглядатые демон-цари повсюду, и мне так было бы спокойнее», — ответила она.
«Конечно», — кивнул я, уже не столь уверенный, что девушка не чрезмерно осторожничает. «А с другой стороны, мне не трудно, а ей спокойней».
«Хорошо, тогда до завтра», — девушка протянула мне руку. «С вами приятно иметь дело, барон», — произнесла она и улыбнулась.
«Взаимно», — улыбнулся я в ответ. И, взяв ее руку своими, поднес ее к губам и поцеловал.
«Ой!»
Аглая покраснела, видимо, подумав, что я собираюсь обменяться с ней рукопожатием. «До завтра!» Я вежливо склонил голову на прощание, и наша троица покинула лавку. Оказавшись на улице, я огляделся по сторонам, и мой цепкий взгляд сразу же заприметил парочку подозрительных личностей неподалеку. Значит, за мной следили, как, впрочем, и за лавкой девушки. Что ж, не удивлен. «Возвращаемся на ристалище», — сказала Фредерику, после чего посмотрел на воробья. «Ты знаешь, где живут демон-цари?» — спросил я.
«Разумеется, господин. Каждый, кто живет в Тулузе, знает», — ответил Даниэль.
«Отлично. Тогда для тебя есть еще работа», — произнес я. «Передай от меня послание, что барон Кастельмар принял решение по вопросу тела Вейлора демон-цари, и что я буду ждать их в морге ристалища», — сказал я. И воробей кивнул.
«Хорошо, я мигом, господин», —
ответил пацан, и спустя несколько секунд его и след простыл. «Идем, Фредерик», — сказал дворецкому, и мы отправились в морг. Ждать Кристофа и его младшего сына пришлось недолго. У меня было еще немного времени поразмыслить над предстоящим разговором. Жалко ли мне главу семейства? Определенно нет. Воспитывать сыновей нужно было по-другому. Забрал бы я вещь, наплевав на память, если бы она мне была действительно нужна. Определенно да. Чем-чем, а рефлексией я никогда не страдал. По большому счету, Кристофу повезло, что мне ничего не было нужно из этих вещей. И мне нужны были деньги.
«Спасибо, барон, что так быстро решили вопрос с телом моего сына», — произнес глава семейства Дамонсари, поравнявшись со мной.
«Я понимаю тяжесть вашей утраты», — ответил я. «Я согласен вернуть все вещи за исключением одного кольца». Я показал на перстень в виде ящерицы. И от меня не укрылся тот факт, что на лице отца Вейлора отразилось облегчение. «Теперь по поводу суммы выкупа. Я оцениваю вещи вашего сына в 100 000 луидоров», — добавил я.
«Какого? Замолчи!» —
рявкнул на младшего сына Кристоф, после чего посмотрел мне в глаза.
«Это слишком большая сумма, барон», — произнес он.
«Вы всегда можете отказаться», — ответил я. «Или же забрать только те, что имеют для вас особую ценность, вроде брони или шпаги», — кивнул я на тело мертвого Вейлора. В морге повисла гробовая тишина. Мы с главой семейства Дамонсари несколько секунд буравили друг друга взглядами. А затем Кристоф заговорил первым, нарушив неуютную тишину.
«Хорошо», — согласился он. «Вексель!» — он повернулся к Отису.
«Отец, мы не даже...» «Вексель!»
— произнес он настолько холодным тоном, что в морге стало еще прохладнее. Нехотя младший Дамонсари выудил из камзола бумагу и протянул ее своему отцу. Осмотревшись по сторонам, Кристоф увидел стол с листами бумаги и письменными принадлежностями на нем. Подойдя к нему, он взял перо и написал на векселе нужную сумму. Затем достал магический предмет, который я уже видел ранее, и, приложив его к ценной бумаге и оставив на ней горячий сургуч, поставил на нем свою печать.
«Держите, барон!»
Кристоф протянул мне вексель. «Благодарю», — кивнул я, убирая его в новую магическую сумку. Затем глава семейства Дамонсари подошел к телу мертвого сына и стянул с него кольцо, а затем вручил его мне.
«На этом прошу оставить меня с сыном».
Слова отдавались ему уже тяжело.
«Хорошо», — ответил я,
и, не задерживаясь ни секунды, пошел к выходу. Я, в принципе, понимал его чувства, так как сам испытывал боль от утраты дорогого мне человека.
Кроме этого, я прямо сейчас развел его на крупную сумму. Так что да, задерживаться здесь я не собирался. Уже будучи возле двери, я бросил взгляд на мужчину. А затем увидел Отиса, который с ненавистью смотрел на меня. А затем он совершил ошибку. Указав на меня, он провел большим пальцем по горлу. Я тяжело вздохнул. Видимо, скоро Кристоф де Монсари останется без наследников. Когда мы с Фредериком покинули ристалище и вышли на улицу, то сразу же встретились с воробьем, который нас ждал снаружи. Увидев Даниэля, мне в голову пришла одна идея. «Не хочешь поехать со мной?» — предложил я улыбающемуся пареньку. «Станешь моим оруженосцем. Парень, ты умный. Глядишь, из тебя и выйдет что-то толковое», — добавил я, глядя на своего молодого собеседника, улыбка которого быстро улетучилась с его лица.
«Я не знаю, барон», — ответил воробей. «Я никогда не покидал Тулузы, и я...»
«Что ты?» — улыбнулся я. «Я, конечно, понимаю, работа у тебя забавная. В окружении большегрудых красоток жить наверняка прекрасно. Но что ты планируешь делать дальше? Стать вышибалой-сутенёром и в один плохой день быть зарезанным сильным, но пьяным клиентом?»
«Я... не думал так далеко.
А нужно подумать, Даниэль. Нужно очень серьезно подумать. До утра у тебя еще будет время. Мое предложение в силе до моего отъезда из Тулузы». Я по-доброму улыбнулся и хлопнул паренька по плечу. «Пойдем отмечать, как я и обещал», — произнес я и добавил. «Показывай лучший трактир. Сегодня будем веселиться».